Ковалевская и Евгений Ясин в программе «90-е. Время надежд». Слушайте программу каждый четверг после 22 часов.
22 часа 13 минут. Вы слушаете «Эхо Москвы». Я приветствую Евгения Ясина в нашей студии. Евгений Григорьевич, вам сегодня предстоит нелегкий час. Наш телефон 363-36-69. Все правильно назвала, вроде все правильно. Кроме того, у нас есть 3659. Нет, не все правильно. 363-36-59. Кроме того, нам можно отправлять смски плюс 7-985-970-45-45. Кроме того, у нас есть интернет. В общем, я вас попрошу надеть наушники и отвечать за все, как мы, собственно, обещали в рекламе. Я бы хотела начать с сообщения, которое нам прислала Людмила Евгеньевна из Москвы. Уважаемый Евгений Ясин, мне хочется напомнить насчет ярких 90-х, что кроме афоризма «Не дай бог жить в эпоху перемен», есть другой афоризм нашего человека Федора Тютчева. Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Кроме того, действительно очень много в интернете вопросов, которые адресованы, на самом деле, не Евгению Ясину, а Владимиру Путину. Вот это разные люди, честное слово. Поверьте на слово. Очень хороший вопрос пришел от Сергея Федорова, студента из Москвы. Вот я с него, пожалуй, начну. Почему вы только рассказываете, что было, а не даете объяснение причин, по которым общество отвергло демократию и впало в апатию? Кстати, после апатии наступает взрыв.
Ну, это можно еще поспорить насчет того, наступает взрыв или не наступает. А, так сказать, я выполняю определенную задачу. Мы договорились, что мы рассказываем правду о 90-х годах, для того, чтобы у наших радиослушателей было ясное представление относительно того, что происходило тогда. Я временно, надеюсь, мне не лишат права голоса на «Эхо Москвы», значит, мог бы говорить и о причинах того, почему происходило то, что было в 90-х. Мы об этом говорили как раз частично. И о том, что происходит сейчас, и давать этому объяснение. Но если хотите, я могу сказать коротко свое мнение. Вот мое представление такое, мне не нравится то, что происходит сейчас. Мне хотелось бы, чтобы у нас были сохранены и продолжены, и развиты демократические преобразования. Это моя главная претензия к нынешнему руководству страны. А, значит, можно сказать так, а можно ли было это сделать? То есть, есть в этом какая-то реальность? Или настроение людей было против демократии, нечего переть? Да, я это понимаю. Я понимаю те аргументы, которые находятся на стороне тех, которые говорят, мы для демократии не созрели, и вообще есть такая проблема, что нужно управлять огромным народом, который не приучен к тому, чтобы жить в условиях свободы, и поэтому нужна ему узда, палка, я не знаю, что такое. И поэтому до тех пор, пока, так сказать, его не приучат, надо его держать на привязи. А народ этот, этому рад, он как бы не возражает. Он говорит, с нами иначе нельзя. Я помню, как один мужик из деревни Путина Брянской области обращался к вновь избранному президенту Владимиру Владимировичу Путину, и он говорил, вот с нами строго надо, ты нас по головке не гладь, а то мы такой народ, что можем там натворить чего-то. Поэтому... Поэтому я понимаю, что такого рода обстоятельства тоже есть, но я лично глубоко убежден, что все, что было сделано, сделано для того, чтобы затягивать гайки, было, можно было не делать, и что людей надо приучать к демократии. И для этого давать им возможности ошибаться и делать все остальное. Но из того, что я сказал, вовсе не следует, что у меня такое как бы безнадежное и бесперспективное отношение к судьбе моей Родины. Я думаю так, что да, есть такой этап, может быть, он не такой хороший, и он мне не нравится, но это не означает, что у нашей страны нет будущего. Это будущее есть. И оно, кстати говоря, заложено как раз будущее хорошее. и оно заложено в 90-е годы.
Наш телефон 363-36-59 по поводу человека, который просил с нами построже. Знаете, в КВН была недавно замечательная шуточка. Служить бы рад, прислуживаться тоже и присмыкаться тоже я не прочь. Вот, совершенно замечательно. Вопрос от Олега Борисовича из Москвы. Евгений Григорьевич, почему вы, вспоминая 90-е, говорите о трудностях, которые пришлось перенести ради и из-за реформ? Ведь реформы никто самоцелью не считал. Их проводили по необходимости, а трудности и несчастья были вызваны тем, что реформы начали поздно, проводили медленно или не проводили вовсе. На что мы все, в частности вы, тогда рассчитывали, надеялись? Вот вопрос, на который надо бы себе ответить, прежде чем печалиться и возмущаться теми временами.
Вы знаете, я с удовольствием бы с вами согласился. И даже в глубине души согласен. Но, понимаете, это несколько облегченный ответ для человека, который понимает как бы суть событий и свою ответственность в ней. Я думаю, что никто из нас не имеет права сказать, что он все сделал как следует, что он не допустил ошибок или там кого-то обвинить и так далее. Это просто были очень тяжелые времена. И я считаю, что мы должны об этом говорить. Сделать так, чтобы, вот говорить, да ничего не было, или в этом кто-то там виноват, этого мало. Потому что это была страница, пережитая страной, в которой именно в эти тяжелые времена, благодаря колоссальному вызову, который был брошен нашей стране, мы нашли какой-то выход. И этот выход далеко не самый худший. И я должен сказать, что наблюдая за тем, что происходит сегодня у нас в стране, я могу сказать, что далеко не только одна нефть определяет наше сегодняшнее благополучие, но также и то, что было сделано тогда.
Евгений Ясин отвечает на вопросы ваши, уважаемые слушатели. Эхо Москвы, 363-36-59. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста, представьтесь.
Зовут меня Владимир, Москва.
Пожалуйста, ваш вопрос.
Вы знаете, я вообще всю жизнь, так сказать, имел отношение к жесткой форме управления. Я бывший военный. И вот по поводу вот этого товарища, который сказал, что пожестче. Знаешь, я думаю, либо у него с головой ненормально, либо у него ненормально с психикой. А вопрос следующий у меня. Я бы хотел обратиться к премьеру.
Вы знаете, это не к нам. Я еще раз повторяю, что сегодня на ваши вопросы отвечает Евгений Ясин. Точка.
Да, а я уже давным-давно не член правительства.
Так что давайте, пожалуйста, задавать вопросы по адресу. Алло, здравствуйте. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Я у вас в эфире. Меня зовут Владимир, Москва.
Пожалуйста, Владимир.
Я бы хотел спросить, вот на каком основании учили такую коррупционную дубину в виде лишения прав автовладельцев?
Ой, боже мой. Нет, можно мы не будем отвечать на этот вопрос, Евгений Григорьевич?
Ну, ты сама предупредила, что я буду отвечать за все и за всех. Ну, вот тебе, пожалуйста.
В этом смысле? Вы считаете, что вот до такой степени?
Да.
Грустно, девицы, уважаемые слушатели. Пожалуйста, давайте по адресу. Мы сегодня в эфире программа «90-е. Время надежд». И я сейчас принимаю третий экспериментальный звонок. Если и тут не получится, у нас столько всего на смс-ках и на интернете, что мы будем оперировать только этими понятиями. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас.
Да, добрый вечер.
Как... Добрый вечер.
Максим, да?
Да, да, Максим.
Вы по адресу?
Наверное.
Давайте.
Мне так хочется ездить. Вот. Хотел просто попросить прокомментировать, как вам видится вообще, ну, как макроэкономическая, так и российская экономическая перспектива, ну, насколько долгосрочная, не знаю, но как вы вообще видите, действительно, вот этот подъем сохранится. И насколько на него влияют мировые перетрубации, которые происходят сейчас с долларом в том числе.
Ага.
И что ждет доллар в том числе.
Понятно. Спасибо. Ну, тоже не могу сказать, что 100% по адресу, но, по крайней мере, адресат правильный.
Да, ну, во всяком случае, я имею возможность, так сказать, сказать что-то о том, что не относится к 90-м, к чему у меня уже есть аппетит. Значит, я так полагаю, что сегодня Россия одна из благополучных стран, а наиболее благополучных стран в мире, потому что те осложнения, которые вызывали большие страхи в Соединенных Штатах, финансовый кризис, и так далее. Ну, я просто хочу сразу же заметить, что сейчас уже говорят о том, что он практически преодолен, и наиболее опасная фаза позади, но если бы даже он и углублялся, все равно понесла бы потери Америка, понесла бы потери Европа, понес бы потери Китай, который вынужден был бы сократить часть своего экспорта в Соединенные Штаты, потому что там сократился бы потребительский спрос, но Россия бы понесла потери в последнюю очередь из, так сказать, этих стран. Но по этому поводу нам не нужно особо приходить в эйфорию, потому что реально те проблемы, которые сегодня зреют или которые не решены и так далее, они не относятся немедленно к сегодняшнему дню, они относятся к дню завтрашнему. И очень трудно заставить себя решать проблемы для того, чтобы избавить от этих проблем своих детей и своих внуков. А по многим вопросам это касается и живущих ныне поколений. Я имею в виду пенсионную реформу, пенсионные дела, образование, здравоохранение. Я имею в виду проблемы, связанные с подъемом дальнейшем экономики, ее модернизацией. И в этой связи прежде всего защиту прав собственности, обеспечение исполнения контрактов, независимый суд, верховенство закона и так далее. Без этого нормально и эффективно рыночная экономика не работает. Сегодня эти условия не созданы. Мы должны развивать, усиливать конкуренцию. Очень много есть проблем, которые я мог бы добавить к этому. Значит, но мы должны иметь в виду, что, так сказать, пока мы до этих дел не добираемся, и предпосылки для их решения становятся все более сложными.
Евгений Ясин отвечает на ваши вопросы. 363-36-59 наш телефон. Алло, здравствуйте. Слушаем вас.
Да, добрый день, Наталья.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Юрий.
Юрий, пожалуйста.
Проблема в том, Евгений Алексеевич...
Григорьевич.
Просто я, в отличие от многих, очень хорошо помню ту передачу «Общественное мнение» в 1900-каком году, где господин Чубайс рассказывал нам про ваучеры. Помните, как раз про те самые «Волги», про которые вы нам объяснили успешно.
Да.
Вот просто на той же самой передаче сидел господин Федоров, помните такого коллегу своего?
Да, конечно.
И просто смеялся глазами. И вот, глядя на эти глаза, я понял, что это будет очередное надувательство. Понимаете, вот, к сожалению, я не против демократии, но демократию дискредитировали. Вот именно, к сожалению, сами так называемые демократы. И этому есть даже более такие подтверждения, более, как сказать, авторитетных людей. Например, вы же любите печататься в «Новой газете». И там в 2004 году, в номере номер 4, есть статья Елены Буннер, тоже такую, наверное, помните. Где вот написано, ну, много больше, примерно то же самое.
Много больше что? Того, что говорил Чубайс, или того, что говорите вы?
Больше, то, что коротко сказали Хрюн и Степан. Демократы перепутали демократические ценности с природными богатствами. Угу.
Ну, это, как говорится, бес попутал, потому что цены на нефть стали расти. А тогда действительно трудно. Но это вы зря, понимаете, есть такой момент важный, что мы всегда подозреваем людей, прежде всего в том, что они нас хотят обмануть. То, что могло произойти так, что они верили в то, что говорили, и что это не получилось, ну, почему бы это не допустить? Вы всегда добиваетесь удачи в делах, которые вы делаете. Это немножко сложнее. Мне кажется, что было бы лучше, если бы мы думали, так сказать, как бы лучше о своих согражданах и больше бы доверяли друг другу. Нам бы всем бы жилось лучше.
А вы знаете, ваш поклонник, верный поклонник по фамилии Степашкин, который всегда пишет вам гневные письма по интернету, пишет следующее. Пол Хлебников написал статью, связанную с арестом Ходорковского. И вот вам цитата, убойная цитата на предмет того, что и вы и ваши товарищи по оружию построили. Далее идет цитата. «Мы наблюдаем предсмертную агонию клептократии ельцинской России». И это сказал человек, которому не за что было любить советскую власть. Человек, который вырос на Манхэттене в двух шагах от Уолл-стрита, уж он точно знал, что вы настроили, то, что вы настроили, никакого отношения к рыночной экономике близко не стояло.
Ну, вот господин Степашкин, поскольку я слышал и читал его вопросы в большом количестве, так сказать, вызывает у меня определенные затруднения, потому что я не люблю спорить с невежественными людьми. И, значит, ну, мало ли чего можно наговорить. Вот что касается Пола Хлебникова, Пол Хлебников обо мне тоже написал в одной из своих книжек, я читал, где он меня обвинял в бесчеловечности, в негуманности и так далее и тому подобное, в том, что я как бы нарочно действовал, будучи, как говорится, в правительстве, таким образом, чтобы нанести ущерб гражданам и так далее. Поэтому мертвых или хорошо, или ничего. Я предпочитаю ничего.
Как простым людям поверить в демократию, если даже Чубайс недавно заявил, что, мол, нашему народу дай свободу, так он такого монстра выберет. Вадим из Красно не поняла чего.
Я не разделяю это высказывание Чубайса. Я повторяю еще раз. Я за то, чтобы, если мы хотим иметь демократию, давать людям пробовать эту демократию на вкус, ошибаться и научиться пользоваться этим довольно-таки изощренным оружием.
Я благодарю наших слушателей. Я думаю, что мы поступим сейчас так. Я выслушаю еще один вопрос, а отвечать на него Евгений Григорьевич будет уже после новостей и рекламы на волнах «Эхо Москвы». Алло, здравствуйте. Слушаем вас.
Алло.
Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте.
Олег Викторович из Москвы.
Олег Викторович, пожалуйста.
Я хочу сказать вот Евгению Григорьевичу, что вот это злосчастные слова Чубайса о двух «Волгах» mm-hmm. на самом деле чистая правда. Вот лично я получил две «Волги». Ну, конечно, не «Волгами» получил, а теми условиями, которые были созданы приватизацией Чубайса. Мы с женой, вернее, моя жена, получила наследство, квартиру после смерти своих родителей. И на эту квартиру мы вместе с зятем купили хорошую дачу. Это больше, чем две «Волги». Посмотрите, сколько сейчас вторичный рынок жилья. Это все люди, которые получили или наследство, или торгуют тем жильем, которое получили в свое время благодаря приватизации, бесплатно.
Олег Викторович, я благодарю вас, к сожалению, время наше истекает.
И я тоже. Я с вами согласен полностью.
Да, я вижу, Евгений Григорьевич улыбается. Но комментировать будете уже после новостей. В студии уже есть Оксана Пашина, так что давайте ей дадим слово.